Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. На севере и на юге над нашей землею дым, а я умываю руки, а ты умываешь руки, а он умывает руки, спасая свой жалкий Рим. И нечего притворяться, мы ведаем, что творим. Вот такие у нас с вами получаются безрадостные, в общем-то, итоги года, а как ни удивительно. Еще один год прошел, и это последняя передача в 2023 году. Больше уже программ в эфире не будет. Ну, надеюсь, что в следующем году, в 2024, мы с вами также по пятницам. Хотя, возможно, изменения. Может быть, график немножко изменится, но все-таки будем надеяться, что по пятницам в 13:00 будем встречаться. Будем продолжать искать выход. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, лайкать это видео, потому что так работают алгоритмы социальных сетей. Именно так видео потом сможет увидеть большее количество других зрителей, потому что оно будет появляться чаще в рекомендациях. Вот, напоминаю вам, что у нас с вами есть чат, и, собственно говоря, именно ради этого чата и выходит в эфир эта программа. Ваши вопросы ведущему, мы будем вместе искать выход, вместе будем задумываться о том, какие возможны варианты, что мы можем сделать, как мы сможем отреагировать, особенно если мы себя считаем людьми верующими. А я думаю, что среди зрителей этой программы таковых достаточно большое количество, неважно степень нашей воцерковленности, неважно наша принадлежность к той или иной конкретной религиозной организации, важна наша приверженность к добру, а как следствие добра к любви и миру. Мир всем! Эти слова звучат на каждой божественной литургии в десятках тысяч, сотнях тысяч храмов христианских по всему миру, но пока мир, к сожалению, так и не наступил. Хотя все большее количество людей в самых разных странах понимает окончательно для себя, что, конечно, никакой альтернативы мирному сосуществованию народов и государств не существует. Поэтому, глядя вперед, глядя в будущий год, могу сказать, знаете, мне кажется, что следующий год будет более сложным. И он будет более сложным не потому, что будут продолжаться военные действия. Они сейчас продолжаются, к сожалению, в очень многих местах. Вот только что буквально пришло сообщение из Африки, там в Нигерии очередное нападение радикалов на мирных граждан, погибло 198 христиан, которых, собственно говоря, убили прямо во время рождественской службы в церквах. Такие вот тоже, мягко говоря, нерадостные новости. Год будет более сложным, потому что нужно искать способы останавливать войны. Нужно искать за столом переговоров. Нужно соглашаться с тем, что только переговорный процесс может закончить военные действия. Сегодня мир стал таким, что исторические параллели в основном становятся невозможны. И мы это увидели с вами не вчера. Собственно говоря, когда НАТО воевала с Сербией, а мы все помним эти события, ведь тоже никакого разгрома и никакой оккупации не получилось. Когда коалиция воевала с Ираком, когда другая коалиция воевала в Ливии. Тоже все, что происходит сейчас, оно не дает нам, если всерьез, каких-то аналогов в истории. Вот пришли доблестные, победоносные наши войска, разгромили их нехорошие войска, все капитулировали, кого надо, значит, уничтожили и стали жить при царе-батюшке мирно и счастливо. Мир стал сложнее, мир стал значительно более открытым для проникновений и идей, и информации, и технологий, и так далее. Все теперь немножко, а на самом деле очень сильно даже по-другому. Вот как найти формулу мира? Как найти форму взаимопонимания? Как, наконец, окончательно для себя понять, что люди важнее территорий, люди важнее, чем природные богатства? Мы же видим примеры, вот сейчас реальные примеры, когда на территориях практически с отсутствующими природными ресурсами просто за счет своего интеллекта, за счет своего трудолюбия, за счет своих талантов люди строят, ну, если не коммунистический рай, то, по крайней мере, мирное, здоровое и процветающее общество. И таких ведь примеров немало и в Азии, и в Африке, и на Ближнем Востоке. Своим трудом и своими талантами, своими усилиями при отсутствии каких-то серьезных стратегических ресурсов. Людям это удается. Значит, может удастся в том числе и нам в России. Очень хочется на это надеяться. Очень хочется действительно пожелать мирного неба. Вот. Ну и здоровья всем, конечно же, в наступающем году. Духовные итоги этого года, они, в общем, скажем так, аккуратно, тоже не очень утешительны. Потому что слишком много людей вокруг впадают в уныние, кто-то впадает в истерику, у кого-то в прямом смысле этого слова начинается, в медицинском начинается депрессия от всех происходящих событий. Это понятно. Это объяснимо, и с этим тоже придется жить, это тоже придется преодолевать. Я очень надеюсь, что, повторю, наступающий 24-й год станет таким годом преодоления, преодоления самих себя, своего отношения к окружающей действительности. Ну, хорошо, давайте вернемся к чату. Вот, большое спасибо Сапсану за публикацию ссылок на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» и за ссылку на канал Центра помощи беженцам. Я там регулярно публикую всякую разную важную информацию о том, что у нас происходит, вот, о том, как мы действуем, как мы развиваемся. Вот, спасибо всем, кто помогает. Думаю, что в самые ближайшие дни, в самом начале следующего года, мы опубликуем сводный отчет, еще такой недоскональный, но, по крайней мере, отчет, который сможет дать представление о том, сколько с вашей помощью, дорогие друзья, было сделано добрых дел. Потому что на самом деле ведь цель сбора денег – это не деньги. Цель сбора денег – это помочь другим людям. Кому-то нужна операция, кому-то нужны документы, кому-то нужна юридическая помощь. Кому-то, простите, просто есть нечего, надеть нечего. И это тоже все формируется из ваших пожертвований, в том числе, и с помощью ваших рук. Рук тех волонтеров, которые приходят и помогают нам оказывать всю эту помощь. Хорошо, сейчас переходим к чату. Вот, единственная просьба перед тем, как задать вопрос, пожалуйста, пишите буквами, капслоком слово «вопрос», ну или ставьте какие-нибудь значки, там есть всякие вопросительные, восклицательные, красненькие. Да, это помогает мне не пропускать ваши вопросы, потому что помощников нет, я один веду этот эфир и один, собственно, читаю чат. Вот, поэтому мне так проще не запутаться и ничего не пропустить. Так, Михаил Раскин, здравствуйте. Вопрос, почему Новый год от Рождества Христова празднуется в ночь с 31 на 1? Православные отмечают рождение с опозданием 7 января. Ну, давайте поговорим об этом, хотя кажется мне, что написано уже по поводу календарей было очень много. Значит, ну хорошо, давайте еще раз. Рождество Христово отмечается 25 декабря. И на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Календари не совпадают. Юлианский календарь, более древний, чем Григорианский, не совпадает, отстает на 13 дней, да, соответственно, в 25 плюс 13 получается 7 января. 7 января по григорианскому календарю или по новоюлианскому календарю, потому что новоюлианский календарь – это календарь, который был исправлен. Была проведена очень большая подготовительная работа в конце 19 века, было сделано это предложение. Вот. И большинство, 11 из 14 православных церквей того, что называется мировым православием, перешли на новый юлианский календарь в 20-е годы 20 века. Вот. А в России, Грузии, Сербии остался старый календарь. Вот. Были по этому поводу многочисленные споры, даже расколы и так далее и тому подобное. Я могу сказать только одно. В апостольской православной церкви считается равночестным любая календарная дата. Вот, любое применение календаря, как общине нравится, как привыкли, так и действуем. В Свято-Троицкой общине, нашей питерской, вот, мы живем по новоюлианскому календарю, мы Рождество уже отпраздновали, вот, готовимся встречать Новый год в наших общинах в Африке, на Филиппинах тоже уже, собственно говоря, Рождество наступило. У ряда общин Рождество еще предстоит, потому что они живут по староюлианскому календарю. Строго говоря, это все не имеет никакого серьезного значения. Дата 25 декабря, она, в общем, в определенном смысле условная. И вообще во всем календаре церковном относительно точная, с учетом поправки дата, это только Пасха. Вот. Мы знаем, что Христос воскрес на следующий день после иудейской Пасхи. Вот, поскольку дата иудейской Пасхи рассчитывается в связи с лунным и солнечным календарем, вот, то это более-менее точная дата. И это более-менее то, к чему можно придерживаться. Соответственно, праздники церковного круга, так называемые подвижные, и которые привязаны именно к дате Пасхи, они имеют некое более точное, если хотите, историческое основание. Вот. Праздники неподвижные, в том числе такое, как Рождество, носят определенный условный характер. Мы так договорились. Вот. И отмечаем тот или иной день. Строго говоря, конечно, это серьезного значения для духовной жизни не имеет. Но на самом деле, я имею в виду сама дата. Вот память о событиях – это важнейший элемент духовной жизни. А сама дата, она, в общем, скорее носит такой вопрос традиции, вопрос привычки, вопрос договоренности. Да, в современном мире, конечно, уже очень многие неоднократно обсуждают, что, в общем, хорошо бы всем православным. Кстати, не только православным. Например, греко-католики тоже живут по юлианскому календарю, и у греко-католиков тоже Рождество будет еще только 7 января, если считать по календарю григорианскому. Так, спасибо еще раз за публикацию ссылок. Вот, это очень важно. Так, кому тут цары и скички, не знаю, ну хорошо. Так, вопрос. Чем крепче тьма, тем и сильнее вера в чудо. Коль больше нету веры, ничему и нет надежды в то, что сами можем что-то, и откуда возьмутся силы, чтобы противостоять ему. А значит, только вера. Вера... Вот опять мы с вами возвращаемся к базовым, наверное, принципам, как мне кажется, что такое вера. Извините, буду повторяться, но действительно новое в этом смысле сказать что-то очень сложно. А может быть, кому-то, кто только сегодня впервые случайно оказался зрителем, слушателем этой передачи, это покажется важным. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Не в Бога поверил Авраам, а Богу. Авраам поверил, что когда Господь говорит: «Оставь Ур Халдейский и иди вот за 1500 километров вместе со всей своей семьей, и там будет земля, которую будут наследовать твои потомки», Богу нужно было поверить. Точно так же, как Моисею потом нужно было поверить Богу, что когда Господь дает заповеди, то это не из вредности он делает, не для того, чтобы человеческую свободу ограничить. Потому что, ну как заповедь может ограничить свободу? Человек все равно продолжает делать то, что он хочет. Заповедями Бог дает для человека рецепт счастья. И вот на этой неделе на нашей евангельской группе мы читали 5 главу от Матфея, это как раз Нагорная проповедь. И там кажется, что Христос предлагает уже какие-то совсем упражнения высшей математики. Не просто «не убей, не укради», да, уже как-то «возлюби ближнего, как самого себя», уже там «радуйтесь и веселитесь». Уже масса, кто посмотрел на брата с осуждением, тот уже достоин суда и так далее. И кажется, ну вот это как? Ну это же невозможно выполнить, это же вообще нереально. Подождите, перед тем, как разобраться, реально это или нереально, давайте поверим Богу, что Он нам говорит, это для нашего счастья, ни для чего другого. Для того, чтобы человек жил счастливо, для того, чтобы человек жил полноценной жизнью. Вот если мы ему поверим, и как следствие этой веры, конечно, попытаемся хоть чуть-чуть соответствовать тому, что он нам предлагает. Вот, собственно, тогда начинается чудо. Когда появляется человек, который живет таким образом, когда этот человек может зажигать сердца других людей, вот тогда начинается чудо. Понимаете, физическое чудо, условно, не знаю, там, ракета, которая не взлетит из своей шахты. Чудо, чудо. И, может быть, через 20 или 30 лет мы, наконец, выясним, что чудо случилось потому, помните, как тот, не помню уже, капитан или майор, который был дежурным в тот момент, когда произошел сбой техники, и радары, советские радары показали, что началась массированная ракетная атака со стороны Соединенных Штатов. И вот этот человек не поверил и не нажал кнопку, хотя обязан был ее нажать. Он не поверил в то, что случилось самое страшное. И потому что он не нажал кнопку, собственно говоря, не началась ядерная война тогда, в 70-е годы. Вот это чудо. Потому что, казалось бы, ну откуда у человека душевные, духовные, какие угодно силы противостоять вот такому страшному событию, которое он видит своими глазами? Ведь вот на радарах, на дисплеях он видит эти многочисленные взлетевшие точки, которые несут смерть. А это там где-то в недрах электронной машины сцепился клубок проводов и произошел сбой. Вот чудо. Чудо в конечном итоге, оно всегда, уверяю вас, рукотворное. Оно всегда зависит непосредственно от человека. Все чудеса, о которых мы читаем в основном в Священном Писании, это чудо доверия Богу. Тот или иной человек в некий момент своей жизни говорит: «Да, я поверил, что Бог хочет добра. Я попытаюсь поступать так, как Он говорит». И внезапно происходит чудо. Так, я думаю, не только, по-моему, я так не совсем понял вопрос, Базилием. Ладно, вернемся к нему. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, что почитать по христианской этике человеку, далекому от православия? Знаете, я думаю, как ни странно, вот, что можно читать не совсем по этике. Да? Есть такой автор, был такой совершенно замечательный человек, митрополит Антоний Сурожский. Есть большой сайт в сети, митрополит Антоний Блум. Митрополит Антоний Сурожский. Вот. Есть его сайт в сети, там есть многочисленные его беседы. Есть издание его бесед. Он, скажем так, он в основном почти ничего не писал, насколько я знаю. Вот. В основном он разговаривал постоянно с людьми, а потом уже благодарные его, так сказать, близкие люди, последователи, все это расшифровывали и издавали. Вот я советую почитать его беседы. Это очень просто, очень простым языком. Изложены какие-то примеры реальной жизни. Потому что он вообще очень интересный человек. Вот, потомок иммигрантов первой волны. Да? То есть, ну, как потомок, на самом деле. Он уже был ребенком в момент революции, сын дипломата, племянник композитора Скрябина, вот, получивший медицинское образование, принявший монашеские обеты в Париже во время Второй мировой войны, бывший членом сопротивления, вот, такой тоже, в общем, мягко говоря, очень непростой опыт, ставший потом священником, потом епископом, долгие годы бывший главой епархии в Великобритании, такой несоветский русский человек. Вот, почитайте. У него очень важные есть размышления и замечания. И на самом деле это все именно этика. Это вопрос жизни человека, верующего человека в современном мире. Так. Так. Сейчас пытаюсь найти, где у нас. Спасибо за трансляцию рождественской службы. Да, для нас это был новый опыт. Спасибо всем зрителям. Неожиданно у нас там больше 3000 просмотров уже. Вот. Это очень важно. Кстати, если кто не обращал внимания, можно полистать прямые трансляции канала «Ищем выход». Мне часто задают вопросы, как вы служите, на каком языке, что там у вас происходит. Ну, вот можно посмотреть, так сказать, вживую. Ну, теперь уже в записи, неважно, да, но все равно прямая трансляция богослужения. Мы посмотрим, мы попробуем, видимо, в этом году регулярно делать такие трансляции. Вот, ну, наверное, уже самые главные праздники, надеюсь, в сотрудничестве с каналом «Ищем выход». А так это будет свой канал на Ютубе, куда мы будем транслировать. И всем, кто желает, можно будет присоединиться к нам в своих молитвах. Вот. Так. Не знаю, не увидел, может быть. Что-то и не увидел. Так, тут уже кто-то с кем-то выясняет отношения. Вот. Очень жаль, дорогие друзья. Ну, хотя бы давайте перед Новым годом, хотя бы давайте ради праздников не будем ругаться. Так вот, не совсем понял, если эта реплика адресована мне, то я на нее отвечу. Хотя, возможно, это кому-то другому, но, тем не менее, мне кажется, важное замечание. Тамара Хизовец. Люди должны верить в сказки и радоваться. Какая наивность. В сказки можно не верить, повторяю. Это, в общем, совершенно очевидно. Понимаете, если вы считаете Священное Писание сказками, то вы очень наивный человек. Вот, последователи Александра Глебовича Невзорова, мне кажется, людьми крайне наивными, да, потому что когда мы говорим, надо верить в науку, в прогресс и так далее, и тому подобное. Ну, хорошо, давайте просто посмотрим за последние пару сотен лет, сколько раз менялась концепция того же самого формирования Вселенной, да? Сколько раз? Много раз. Сколько раз новые открытия физики, истории, антропологии и так далее и тому подобное меняли всю картину мира и отменяли все предыдущие научные теории. Много раз. Когда мы ищем в Священном Писании ответов на вопросы о том, как устроен этот мир, как устроена физика, природа, и не находим, и после этого считаем, что это сказки, это как раз очень наивный подход. Священное Писание – это про этику. Вот ту самую этику, о которой меня сегодня уже спрашивают. Вот. Это про отношение человека к самому себе и к другому человеку. И в этом смысле за 2000 лет существование Нового Завета и за 3500 лет существования Ветхого Завета всерьез человечество ничего не придумало. Все, что изложено там, все, что повторено потом в других духоносных книгах, на самом деле включая, например, такую прекрасную книгу под названием «Коран», это все про то же самое. Это про отношение к другому человеку и к самому себе. Вот. Поэтому, ну, если вы считаете это наивным, понимаете, то, в общем, за вас все сказал отнюдь не Александр Глебович, а, скорее всего, Федор Михайлович. Тварь я дрожащая или право имею? Ну, вот право имеет один человек, другой человек. Один человек берет и объявляет войну. Вот. Всему миру, например. Ну, как говорят в таких случаях, удачи. Ничем хорошим ни для человека, ни для его близких, ни для окружающих это не заканчивается. Понимаете? Все-таки этические принципы, они так получаются. Они неизменны. Меняются географические карты, меняются технологии. Меняются общественные принципы, а этические принципы не меняются. Вот такой вот парадокс. Да, и с этим, в общем, тоже что-то надо делать, и об этом надо задумываться. Возможно, в том числе наука рано или поздно даст объяснение, откуда же берется тот самый моральный закон во мне. Но ведь он берется. И, собственно говоря, человечество до сих пор живо именно потому, что этот закон есть внутри каждого человека. И вот те самые сказки, как я понимаю, о которых вы говорите, вот, это как раз не про что иное, а про моральный закон во мне. Так, пытаюсь найти, есть ли еще вопросы. Трансляции проповеди будут или только службу? Проповеди, естественно, будут. Проповедь всегда в конце службы. У нас традиция такая. Да? У нас проповеди не после чтения Евангелия, а в самом конце службы, уже после причастия. Ну, вот как-то, мне кажется, так лучше, чем разрывать саму стройную ткань богослужения своими собственными словами. Хорошо, между тем уже половина второго, так что мы сейчас сделаем небольшой перерыв на пару минут, и потом вернемся, и я продолжу отвечать на ваши вопросы.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо» мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что Мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Итак, продолжаю. Вот очень хороший вопрос, мне кажется, к проблеме поверить Богу. Значит ли это, что надо доверять интуиции, а не логике? Вы знаете, в одной книжке одного совершенно прекрасного автора, о котором в советские времена мы не знали, что он был глубоко верующим человеком, Антуана Сент-Экзюпери, есть такие замечательные слова: «Зорко одно лишь сердце». Помните наверняка. Понимаете, что мы понимаем под логикой, что мы понимаем под интуицией? Это же тоже вопрос. Терминологически, да, давайте попытаемся определить. Логика подразумевает холодный расчет. Интуиция подразумевает некое импульсное, спонтанное действие. Так вот, логика, если хотите, верующего человека, заключается в том, что у него есть некий базовый набор тех самых нерушимых принципов, в том числе выраженных через заповеди. Да? «Не убей, не укради, блажен, кто полагает душу за други своя», и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот есть эти маркеры. И в чем возникает, собственно говоря, проблема? Когда вся логика событий, действий и так далее заставляет меня переступить через эти принципы. Ну, вот смотрите, давайте простой пример. Я захожу в магазин и обнаруживаю, что там нет продавца. Ну, вот ушел. Я даже зову, я кричу и так далее. У меня есть определенный принцип. Именно принципы, не боязнь уголовного наказания, а принципы, при которых, как бы мне ни было нужно, ну, я не могу просто взять товар и уйти. Если я не могу докричаться до продавца, то так, как бывает, кстати говоря, во многих сельских магазинах. Да, я могу взять, оставить записочку, положить денежку. Да, но я не могу уйти просто так. Это базовый принцип. Значит, что должно произойти, чтобы я просто набил, там, не знаю, рюкзак продуктами и ушел, ничего никому не говоря? Я должен нарушить принцип. Я должен нарушить какую-то базовую основу своей собственной души. Можно ли исключить, что некие события, да, условно говоря, умирающий от голода человек, не заставит меня сначала схватить, побежать этот батон хлеба, да, отнести ему, а потом уже вернуться, чтобы оплачивать. Но согласитесь, это другое. Понятно, что жизнь подбрасывает нам все время значительно более сложные этические задачи. Понимаете? Но каждую эту этическую задачу приходится решать вот таким образом, отталкиваясь от моих базовых представлений. И ничего с этим не сделать. Это не вопрос интуиции. Это вопрос серьезной, кропотливой работы над самим собой. Потому что либо те же самые этические принципы становятся для меня второй кожей, второй натурой, вот. Либо это наносное. Я веду себя прилично только до тех пор, пока мне в трамвае на ногу не наступили. А вот как наступят, я вам все расскажу, что я думаю и по поводу этих трамваев, и по поводу людей, которые тут едут, и кондуктора, и водителя, и кого угодно. Вот в этом, я бы сказал, подлинная проблема. Понимаете? Доверять интуиции иногда стоит. Понимаете, когда интуиция подсказывает нам доброе, мирное и так далее решение. Понимаете, это правильно. Так, 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 так. Кого-то тут опять ругают политиков. Господи, ну что ж мы так... Церковленные верующие Новый год не празднуют. Ну, это, кстати, да, большая проблема для людей, которые живут по юлианскому календарю, потому что, собственно говоря, Новый год приходится на пост. Вот, традиционно тоже каждый год на протяжении, по-моему, последних 30 лет публикуются всякие заметки о том, как праздновать, как не праздновать. В общем, проблема сохраняется. Ну, повторю, как по мне, существует прекрасный и простой выход. Переход общины на новоюлианский календарь, он наш, православный, вот, никакого вмешательства неведомых темных сил нету, понимаете, но совпадает, и еще почти 400 лет будет совпадать с григорианским календарем. Вот. Кстати, новоюлианский значительно более точный, вот, потому что он новее, чем григорианский, он там уже в расчетах более точные на самом деле данные о периоде вращения Земли вокруг Солнца. И вот, так что и еще очень много лет он будет совпадать с григорианским, и поэтому проблемы светского календаря и церковного календаря, в общем, на многие столетия вперед еще будут отсутствовать. Повторяю, самый простой вариант перейти на новый юлианский и не мучиться. Так, вопрос был по поводу, будут ли записи проповеди отдельно. Посмотрим, да, есть такая идея тоже, чтобы проповеди потом, так сказать, нарезать, вот, и выкладывать отдельно. Можно ли обратиться за поддержкой по поводу неудавшегося ЭКО? Я имею в виду со священнослужителем. Значит, да, это очень серьезная проблема. Обратиться, естественно, можно. Вот там выше... Есть ссылки на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Если зайти в описание канала, там есть обратная связь. Вы мне напишите, и я вам постараюсь обязательно быстро ответить. Если не сам, у нас есть очень хорошие священники, они же и психологи, профессиональные, дипломированные, да, не самоучки. Вот. У нас есть довольно серьезный сейчас, мы открыли центр психологической помощи, вот, где индивидуальные занятия, и групповые занятия и так далее. В общем, все это происходит. Пожалуйста, можно будет обратиться и поговорить, и обсудить. Проблема действительно может быть очень серьезной. Так, кого-то тут выгоняют из модераторов, ай-яй-яй. Владыка, можно ли проводить аналогию нашего бытия с испытанием Исаии? Да с любым из героев, уж особенно Ветхого Завета, потому что у меня такое ощущение очень часто бывает, да, что, конечно, человечество, повторяю, человечество, не надо тут объяснять, что вот только Россия или только Хамас или кто-то там еще живет плохо, да, а все остальные уже просто ангелы на небесах речки с кисельными берегами. Вот. Ничего подобного. В общем, все человечество из, скажем так, пут Ветхого Завета, мне кажется, еще не выбралось. Мы еще те заповеди всерьез человечество не приняли. Вот. А у нас уже стоит задача значительно более высокая. Так что можно и с Исаией, можно и с Иеремией. Вот. Да с кем угодно, понимаете, любая история любого пророка, а пророк Иона, например, вот, тоже совершенно потрясающая история. Все это мы, каждый из нас, в тот или иной период времени, некие аналогичные события проживает. Именно там мы и находим опыт. Кстати, это еще один из важнейших ключевых моментов, связанных со Священным Писанием. Священное Писание описывает нам с вами, рассказывает об личном, индивидуальном опыте того или иного человека. Сомнений, метаний, преодоления самого себя, преодоления обстоятельств. Что такое Например, когда мы читаем, что кто-то там, например, впал в уныние, впал в сомнение, да, боролся с Богом до утра. Как это вообще может быть? Вот читайтесь, подумайте, попытайтесь найти аналогии, может быть, в том числе в собственной жизни. Потому что мы же сталкиваемся со всем, и с предательством, и с убийствами, и с проклятиями, и с благословениями. И мы читаем о том, как тому или иному человеку, той или иной группе удалось последствия вот этих событий преодолеть, утвердиться в вере, наоборот, пасть, разувериться полностью, снова восстать. Вот ведь что важно, да? Духовная жизнь человека, опыт человека, чужой, который, тем не менее, можно примерить на себя. Мы же, прочитывая ту или иную фикшн, да, новеллу, художественную литературу, мы же все равно о чем-то таком тоже думаем, примеряем на себя одежды героев, да, там, кто Винни-Пуха, а кто Д'Артаньяна. Вот. Почему же этого не делать? Книги, которые на самом деле с документальной дотошностью зачастую и очень нелицеприятно описывают, в том числе, сомнения и метания своих героев. Вот так, вопрос. Может быть, надо сосредоточиться не на распрях и бытовых, и на сохранении живой природы этой планеты, например, застройки. Вообще, священные писания и научные знания не противоречат друг другу. Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете, ведь, смотрите, тоже маленькое чудо, совсем не маленькое на самом деле, которое произошло в течение 20 века. Человечество с помощью лекарств научилось бороться с очень многими болезнями. Человечество, в том числе с помощью научных методов, научилось кормить само себя. Человечество уже не зависит, ну, зависит, конечно, но в значительно в меньшей степени от тайфунов, засух, наводнений и так далее. Даже вот, опять же, посмотрим на Россию. Да, всего-навсего 3,5 области, на самом деле, на сегодняшний день Россию кормят. Все остальное делается в рамках, в том числе, международной кооперации. А раньше нужно было весь север, все неудобья, тем не менее, вспахивать, засеивать и так далее, потому что было не прокормиться. Посмотрите, какой взрывной рост, количественный взрывной рост населения в той же самой Африке и Юго-Восточной Азии. Пока человечество справляется, но есть серьезные опасения, в том числе климатических изменений, сколько бы мы ни смеялись над бедной Гретой, понимаете, а опасения-то серьезные. В любом случае, да, в силу природных явлений или в силу деятельности человека, но изменения климатические происходят, и в этом существует опасность. Вообще, опять же, вспомним Антуана Сент-Экзюпери, да, чего нужно? Проснулся, убери планету. Вот. Вот над этим надо бы думать людям, а не то, где какая будет власть и кто кого ловчее прибить сумеет. Понимаете? Вон еще космос кругом, необъятная вселенная. Да, сколько раз мы там уже говорили о том, что мы сейчас мы на Марс полетим. Сейчас мы тут Луну колонизируем. Да? Вместо этого достижения науки и техники только убивают других людей. Вот тут мы молодцы, вот тут у нас все очень хорошо получается. А освоение околоземного пространства, понимаете, ну вот, слава богу, спутники связи. Это, пожалуй, единственное, что работает без перебоя. Так. Так. Сейчас опять кто-то... Слушайте, что же все с модераторами чатов ругаетесь? Не надо с ними ругаться. Вот. Вопрос. Встречали вы христиан, которые до того, как принять христианство, были буддистами, а может быть, медитируют буддийскими методами, но про Иисуса Христа как спасителя? Да, встречал. Встречал несколько человек, которые очень внимательно изучали, в том числе, буддийские практики. Знаю таких. Знаю даже христианских священнослужителей, которые нечто такое практикуют. Я думаю, что, собственно говоря, восточные медитативные практики, вот, которые существуют в христианстве, в общем, скажем так, параллельно с буддийскими практиками, которые берут основу среди коптских монахов, вот, египетское монашество, как известно, в втором, третьем, четвертом веке очень многое сделало для становления именно традиции молитвы. В общем, там достаточно. Вот. Но мир сейчас современный такой, да, очень часто возникают некие синкретические идеи, идет взаимопроникновение культур, в том числе практик. Думаю, что бояться этого не надо, вот. Но эксперимент ради эксперимента – это то, что мне всегда, честно говоря, не очень нравится. Вот. Лучше какое-то такое синергетическое соединение, да, которое проистекает из подлинной своей природной культуры и природного, если хотите, знания. Да. Так, так, что ж это все идет ругань в чате? Кто этот модератор? Покажите мне этого модератора, я хоть пойму, кому мы так ругаем. Так, да, это вот еще раз по поводу священописания. Так, вот я не знаю, это мне вопрос или нет. Что делает государство, чтобы люди не оставались одиноки, нищие и брошенные? Но если это вопрос ко мне, то я отвечу так. К сожалению, государство делает мало. Вот, к сожалению, российское государство, хотя и провозглашает себя государством социальным, но в лучшем случае в основном предпочитает решать просто деньгами. Кстати говоря, много лет назад, уже, наверное, лет 15, я был в Финляндии, мне было очень интересно изучить опыт существования там именно православных общин, а в Финляндии как бы две государственных церкви. Это лютеранская и православная. Правда, к лютеранской принадлежит, по-моему, больше 70%, а к православной около 3% граждан Финляндии. Но, тем не менее, она, так сказать, традиционная конфессия. Вот там две, если хотите, религиозных организации в православии. Это Финская православная церковь Константинопольского патриархата. Вот, и довольно большое количество было общин Московского патриархата. Ну, такое, не гигантское, но большое, значимое. На самом деле живут они примерно одинаково, вот с точки зрения того, что они делают. Вот мне рассказывают, что после Второй мировой войны государство очень серьезно взялось за социальные программы. Вот, выделение денег, выделение строительства жилья, там всякие дотации и так далее, и тому подобное. И, в общем, все примерно к концу 60-х, в общем, все получилось. Такое социальное государство было вполне себе построено. И внезапно оказалось, что количество счастья от этого не увеличивается. И тогда, в частности, государство обратилось в том числе к религиозным организациям с просьбой принимать участие в этом процессе. Потому что недостаточно просто человеку кинуть деньги и сказать, ну все, давай живи дальше, вот тебе там пенсия, стипендия и все остальное. А особенно если речь идет об инвалидах, если речь идет о пожилых, если речь идет о многодетных семьях. Оказывается, человек, существо во всех смыслах социальное и общественное, и человеку нужен круг общения. Недостаточно просто выделить деньги. Вот мне кажется, что у нас в России еще не початый край движения в этом направлении. Да? в создании, собственно говоря, полноценного общества, где, по крайней мере, на уровне улицы, своего микрорайона, своего дома, знаете, действительно соседи друг друга знают, действительно общаются, действительно пытаются как-то вместе решать какие-то проблемы частного характера. Вот так формируется, на самом деле, подлинное социальное государство. Вот. Так, пытаюсь увидеть, есть ли еще вопросы, потому что время у нас программы стремительно заканчивается. Так. Так. Не вижу вопросов, не вижу. Вот. Так. Вопрос. Как относиться к блогерам-богохульникам, которые ведут свои каналы для обращения людей от Бога? Ну, я, к счастью, таких не встречал. Вот, в основном, если я что-то такое вижу, то там в основном, я бы сказал, не столько людей от Бога отвращать, да, сколько самолюбованием заниматься. Есть целый ряд людей, которые очень, очень собой любуют. Смотрите, какие мы смелые, какие мы остроумные, как там... Черт не брат, да, и вообще все море по колено. Ну, чаще всего это, честно говоря, довольно такое печальное, я бы сказал, зрелище. Вот. Ну, как относиться? Я бы относился, сказал, что лучше относиться с жалостью. Вот. Сказал безумец в сердце своем, несть Бог. Да, вот по этому принципу. Вот. Если мне что-то в этой жизни не нравится, то значительно логичнее пройти мимо, чем начинать бороться с этим уродливым явлением. Понимаете, любая борьба с уродливыми явлениями, она нуждается в очень серьезном осмыслении, в системности и так далее и тому подобное. И опять же, почему это явление уродливое? Потому что оно мне не нравится? Или потому что существует в том числе тот самый общественный консенсус, который определяет это явление как уродливое? В общем, знаете, повторю в этом смысле по поводу блогеров, да не обращайте вы на них внимания. Понимаете, никому, по большому счету, кроме самих себя, они не вредят, мне так кажется. Так, ищем. Вопрос. Вы прям считаете, что это можно называть государством? А как это называть? Ну вот как это называть? Понимаете, существует работающая система, нравится это кому-то или не нравится. Понимаете, сколько уже предрекали в течение последних 3-4 лет, да, начиная с ковидных времен, что вот сейчас все в одну секунду все развалится. Не разваливается. Не разваливается, потому что так или иначе существует система довольно серьезных устойчивых связей. И в том числе связей работающих. Понимаете, нравится это, не нравится. Необходимо вести диалог именно с этой позиции. Мы живем в таком государстве. Несовершенном, зачастую, может быть, не нравящимся нам по разным причинам. Повторяю, не страна не нравится, страна обожаемая и любимая. А вот государству есть вопрос. Ну, давайте их задавать, давайте пытаться менять. Вот, давайте действительно, в этом смысле я готов согласиться с теми, кто говорит, критика должна быть конструктивной. Понимаете? Тогда, собственно говоря, есть шансы на то, что вы сможете ваше мнение донести до максимального количества людей, в том числе тех, кто уполномочен сегодня принимать решения. Завтра посмотрим, будут они уполномочены или нет. А сегодня уполномочены. Значит, будем к ним обращаться и просить, и умолять, и требовать вот, выполнить какие-то, в том числе, свои, например, обязательства. Вы часто ссылаетесь на апостола Павла, а как точно называется первоисточник? Что читать? Послание апостола Павла. Это последняя часть Нового Завета. Вот, сначала идут 4 Евангелия. Вот, потом идут деяния апостолов, потом идут апостольские послания. Вот, в частности, можно почитать послание к Галатам, послание к Коринфянам, послание к евреям. Вот, все это послание апостола Павла. Ну и последняя книга Откровения Иоанна Богослова, она же Апокалипсис, которую тоже стоит читать, но только после серьезной, я бы сказал, исторической и культурной подготовки, потому что иначе там можно вычитать такое, чего там отродясь не было. Так, так, еще раз спасибо за публикацию ссылок. Повторяю, любые ваши вопросы, связанные и с церковной жизнью, связанные с помощью беженцев, пожалуйста, можно там задавать вот, через форму обратной связи. Я это все прочитываю сам. Вот на меня уже ругаются домашние, да, что я, так сказать, 24 часа работаю. Ну, ничего пока не поделать. Вот, читаю сам, потом иногда что-то сам решаю, а большую часть вопросов уже переадресую своим коллегам, нашим помощникам, которые уже практически помогают в решении тех или иных проблем, если это проблемы бытовые, социальные, медицинские и так далее. Вот. Ну, а по проблемам церковным в основном, конечно, я общаюсь сам, хотя, опять же, часто задают вопросы, а где у вас есть... Если у вас, например, такая община в том городе, в этой стране, в другой стране и так далее, я даю тогда контакты, вот с кем можно общаться, куда можно ходить, в какую общину можно обратиться, если есть какой-то конкретный церковный вопрос. Так, я не знаю, кто такой председатель СНТ, видимо, мне и не надо знать, это лишнее. Вот, так, вопрос. А, ну этот вопрос уже был, я, кажется, на него ответил по поводу послания апостола Павла. Как помочь ребенку определиться с направлением после окончания школы? Знаете, это иногда бывает очень сложно. Вот, я большинству своих детей ничего не подсказывал, вот, все-таки доверял им. Вот, на вопрос «как» можно ответить только одним образом – с любовью. Вот. Вот обязательно с любовью, потому что иногда родители передавливают. Нет, ты пойдешь на медицинский, нет, ты пойдешь на юридический, нет, ты пойдешь, как дядя Петя, там, я не знаю, в пожарную часть. Вот. С любовью. Относитесь с любовью и доверием. Да, в конце концов, человеку жить самому. Вот. Не надо это, может быть, пускать на самотек. Но и передавить это, в общем, может, и зачастую, к сожалению, все-таки приводит к человеческим трагедиям, когда там к тем же самым 40 годам человек понимает, что он всю жизнь занимается чем-то совершенно не тем. Работает на нелюбимой работе, у него, так сказать, неприятная для него деятельность, от которой он не получает ни удовольствия, не видит ни смысла жизни, ничего. Да, тут надо очень, мне кажется, аккуратно. Вот, хорошо. Думаю, что на этом мы на сегодня заканчиваем. Еще раз всех, дорогие друзья, с наступившим для новостильников и с наступающим для старостильников Рождеством Христовым. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Мира, добра, счастья, здоровья, мира, мира, мира всем нам. Вот. Пусть будет мирное небо, и пусть, несмотря на все сложности, мы будем находить способы к этому миру двигаться. Каждый на своем месте, каждый в своем качестве. Вот. Всего доброго. До свидания. Встретимся уже в 2024 году.